Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми поговоримо про реакцію лідера ГП Анатолія Лебедського на присуджений йому штраф поміром амаль 6 мільйонів рублів. Послухаємо репортаж нашої кореспондентки із вечерини пам'яті Вацлава Гаула і довідаємося, чому органи опіки зацікавилися сином Ольги Карич і як вони коментують заяву політика на гети конт. У Мінській галереї У «Рух за свободу», Білоруська асоціація журналістів, правооборончий центр «Вясна» і Білоруський хельсінський комітет проводять вечерину пам'яті былого президента Чехії Вацлава Гавла. Вацлав Гавел помер 18 снежня 2011 року після тяжкої і протяглої хвороби. Перед самою смертю він звернувся з листом до білоруських політв'язнів. Гэтий зварот став апошнім текстом, який вийшов з-під пера сусветно відомого політика, гуманіста і письменника. Хвилин про 15 у нашем эфире простое включение из вечерины Гаула. А зараз до інших темов. Суд Советского района Менску покарал лидера Объединенной Громадянской партии Анатолия Лебедьку буйным грошовым штрафом за сбор подписов супроть автомобильного податку и за отставку у Раду. За ходом процессу сочил наш менский корреспондент Олег Груздилович.
Суддя Кирилл Полулех Советского суду Менску больше, як половину дня разбирался с тем, чи порушал Анатолий Лебедько закон, коли 5 студеня на улице каля Комаровского рынку сбирал подписи. У выніку суддя вырашил, что закон Анатолий Лебедько порушил и покарал его грошовым штрафом у 45 базовых величинь. Это 5 миллионов 850 тысяч рублей. Анатолий Лебедько гэтак прокомментовал решение судьи.
Проблема не в том присуде, проблема в том, что нема незалежного суда. Потому что ты молох будет ломать, выносить присуды. Просто когда все видовочно, все за тебе, а ты все равно будешь виноват. Вот за это треба змагаться, как вернуть хоть нечто подобное на суд. Потому что это национальная трагедия. Вот моя головная основа. Сегодня было тут место для тех, кто пишет для цирка, там, кто пишет некие романы, али вот с пункту гледжання правоў простага чалавека, грамадзяніна, гэта, канешне, катастрофа, жах.
Чым гэта кабурыўся Анатолій Лебедька? Супраць палітыка ў судзе сведчыў капітан міліцыі Цімур Кісель, начальник опорного пункта у завулку Якуба Коласа, куда был доставлен Анатолий Лебедько 12 студеня. В тот день Анатолий Лебедько так само плановал сбирать подписи супроть автомобильного побору и за отставку у Раду. Але у дворе дома его схопили люди с видным, сбили и доставили опорный пункт, яким керует Тимур Кисель. По воле Анатолия Лебедьки, этот человек у вечера на милицейском автомобиле отвозил Анатолия Лебедьку до дому, але вельми незвычайным маршрутом. У судзе Анатолий Лебедько запотребовал, как ягоные слова про эту поездку были унесены в протокол поседжения.
Вывезли на легковым автомобиле, фактично за межи Менска, пошатку на кольцевую. Вот тот человек, который не хотел снять шапку, сидел за рулем, поглядел один момент, а на спидометре было 140. Потом с кольцевой мы свернули до Куропантова. Потом мы по совсем неведомой дороге доехали до крематории. Пришли человеку в шапке, и по дороге доехали в кейсе. Было так весело, что они при шапке реально рахотали. И потом я пришел за шапку.
Анатолий Лебедько кричит, что его здекувались и хотели его заполохать. Светка Тимур Кисель сцвярджае, что они просто отвезли затриманного туды, где той был затриманный. Про подеи 5 студеня Светка сгадал, что Анатолий Лебедько, сбираючи подписи, закликал людей до сходу. Старшине АГП допомагал по воде Светки Виктор Корнеенко, але той небыто до сходу не закликал. Еще Светка у судьи обверг свои жранейшие известки, что в сбирании подписи удельничал и Сергей Калякин. Сегодня Мецян заявил, что Калякина не было, а его прозвище у рапорте, який он склал 5 студеня, заявился у вынику компьютерной помылки. Анатолий Лебедько свою вину в проведении несанкционированного сходу не признал и заявил, что у справе нема доказов, а показания Светки Тимура Киселя назвал цалком хлусливыми. Политик пришел в суд за плечниками у шведры, фактично подрыхтовавшийся до административного арешту. То, что ему дали только штраф, Анатолий Лебедько лечит выником великого розголосу акций протесту супроти автомобильного побору. Коли будут избирать подписи тысячи, то влада ничего не сможет зробить, але коли 1-2, як Лебедько с Корнеенком, то будут нас тягать по судах, сказал Анатолий Лебедько уже на ранку суду после разгляду ягоной справы.
З Менску передавал наш корреспондент Олег Груздилович.
Живая свобода с Сергеем Обломейком.
Сынам Вольги Карыч занялися органы опеки. Политик поведомила про это нашему радио и сказала, что у кватеру, где она прописана, заявились представники органов опеки Кастричницкого района Витебску и районной комиссии по справах неполнолетних. У ситуации разбиралась наша витебская корреспондентка Бронислава Станкевич.
Вольга Караш розповіла, що вона з мужем і маленьким сином приїхала у Вісіпськ 7 студеня. І що вже 13 студеня у квартиру їхніх батьків, де вона прописана, з'явилися представники органів опіки Кастричницького району Вісіпську, а так само районної комісії по справах неповнолітніх. Питалися на їхній погляд дивні речі. Чи є у сина дитячий вазок, або коли набивалися йому одіння і цацки до родов або після. На це питання була вимушена відказувати бабуля, бо самої Вольги на той час дома не було, і вона мусила від'їхати по справах. Своє з'явлення інспектора потлумачили тим, що їм треба скласти акт про жильові умови дитяті. Урешті написали, що вони добре, але копію акту не покинули. Вольга Карач обуренная самим ставлением до ейной семьи. Она лечит, что подобные проверки проводятся, когда дитя находится у социально небеспечном становище. Становище своего дитяти она таким не лечит. А текавность в органах опеки и милиции лечит нездоровой. Спадарня Вольга зазначила, что увогуле не разумея инициативы проверять жилевые умовы дитяти, якое на сегодняшний день еще о меде не прописанное. И они с мужем еще и вырашают, где прописать малого, с батьком, где с мати. Сыну Вольги Караш Святославу еще только полтора месяца. И она оповедает, что он родился в Украине, у Харкове, 3 снежня. Маленького Святослава еще навод не поставили на улику у детячей поликлиницы. Таким чином, его нема на улику у неводной белорусской структуры. У Вольги не оформленный декретный отпочинок. И она не может разуметь, откуда тогда такие проверки. Визит с проверкой, и она расценивает, как тиск на ее и на ее семью. И она отзначила так само, что как только приехала у Витебск, до ее заявились питания и у податковой инспекции. Во всех питаниях только до меня, кажа Вольга, и никто из державных службовцев так и не дал у тямного отказа прикладом, как оформить декретный отпочинок. Вольга Карач лечится буральным, когда житие маленького человека начинается с тиску, покуль бюрократичного, але переконанная Вольга Карач с политичных причин. У науково-методичном кабинете отдела адукации, спорта и туризма администрации Кастричницкого района Витебска сказали, что их сотрудники соправды проводят проверки, когда появляется информация про то, что дети годуются у несприяльных умовах. Проверки проходят туда, откуда поступают сигналы про проблемные семьи. Але в дочинении до Вольги Карач такой информации не поступало. И в журнале «Зворотов» это прозвище так само не фигурует, поведомила Радио Свобода методист Оксана Аладина.
З Вітебську передавала Бронислава Станкевич, а я поведомлю нашим слухачам, що Вольга Карач буде брати удзел у сьогоднішньому випуску передачі «Свобода без гальштуків». Йон у нашому ефірі приблизно праз півгодини. Ви слухаєте «Живу свободу», зараз про іншу сьогоднішню передачу.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чого можна чекати від місцевих виборів?». Почалося вилучення кандидата у депутати місцевих совєтів. Чим гетея кампанія важна для влади? Про що свідчать виніки формування виборчих комісій? Як опозиція збирається використати гетею кампанію? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи» керівник аналітичного проєкту «Білорусь Security Блог» Андрій Поротніков і політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэта выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 20. А зараз апытанне. Улады абяцаюць, што ў наступным годзе сярэдні заробак у Менску складзе 1000 даляраў. Ці верыце вы ў гэтае абяцанне і чаму? Адказваюць жыхары Менску.
Я думаю, что в следующем году вряд ли, может быть, попозже. Но так быстро, как у меня сейчас, например, зарплата $400 сразу, 1000 вряд ли.
Я не знаю, как это сложно верится. Для меня, например, это большие деньги. Но я просто не представляю, как так можно легко заработать.
1000? Трудно сказать, не знаю. Ну, я думаю, скорее всего, нет. Почему? Ну, не знаю, где много, где столько денег взять. Не знаю, но я не верю.
Мы живем и видим. Может и будет. Может, наш президент сделает что-нибудь такое, что мы получим 1000 долларов. долларов?
Не знаю, мне кажется, что как-то экономика не позволит. Средний заработок, нам же известно, почему средний. Может быть, будет $1000, но так у большинства навряд ли.
Это рассматривать с одной позиции нельзя. Я думаю, что кто-то будет зарабатывать тысячу, а кто-то не будет получать.
Нас тысячу, а чего вы говорите? Не знаю, кого тут винить, но жизнь хреновая. Я вам не литературно скажу. Все дорожает, и все, конечно, не знаю, какой просвет впереди нас ждет.
Я верю, что это можно сдариться. По наогул лирбами можно користаться по-разному. Можно с одних и тех же лирбов сделать разные выводы, заключения, все.
Будем надеяться, что как обещают, так и будет. Очень-очень в этом сомневаюсь. Исходя, наверное, из каких-то обещаний этого года. Ну, я не знаю, я с трудом верю, потому что я вижу, что в этом году я на государственном предприятии работаю, и если сравнивать, например, бюджет прошлого года, то мы даже в этом году немножко меньше получили, если сравнивать с прошлым годом. И учитывая, что выросли все вот расходы, коммунальные платежи, то есть какие-то, естественно, цены на товары, поэтому что я в этом очень сильно сомневаюсь.
Нету $1000, потому что неизвестно, будет вообще белорусский доллар. Наверное, это все вранье.
У нас это залежит от того, кого он будет. Я верю, что есть часто людей, у яких от здоровья будет $1000 и более. И есть люди, если она не будет, безумно, бюджетники, наставники и так далее.
У меня не будет, на жаль.
Такие отказы мы почули у Менску. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головне теми програми. Совєтський суд Мєнську покарав старшиню об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецьку за порушення парадку проведення масових акцій штрафом на 5 мільйонів 850 тисяч рублів. У Мєнській галереї «Укоротка», «Рух за свободу», «БАШ», правооборонний центр «Вясна» і Білоруський Хельсинський комітет проводять вечерину пам'яті блога президента Чехії Вацлава Гаула. Сином Ольги Карач зацікавіліся органи опеки. Політик повідомила нашому радіо, що у квартиру, де вона прописана, з'явилися представники органів опеки Кастричницького району Віцебську і районної комісії по справах неповнолітніх. Троє гомельських опозиціонерів заявили про жадання стати депутатами Палати представників. Ви на хвалях радіо «Свобода». На Могильовщині на минулих виборах у місцеві совєти депутатами стали двоє прихильників Білоруської християнської демократії, партії, яку влади дагетуль не зареєстрували. У Осіповичах депутатський мандат райсовєту отримав Олексій Цюльков, а у городському районі Жанна Шарбініна стала депутаткою сільсовєту. Чи збираються вони повторно вилучатися у депутати і чи змінилося їхнє ставлення до місцевих виборів і місцевих совєтів тепер? Розказує Андрій Білогубов.
Депутатка Овсянковського сільсовету Жанна Шарбініна збирається реєструвати свою ініціативну групу. Яна лічить, що депутати сільських советів допомагають людям поліпшати умови життя. Дійна депутатка признає, що охочих балетуватися у сільсовет не шмат. Поводлі яє шмат кого уговорюють вилучатися на депутатство.
Если депутаты идут люди, которых или просят, или заставляют, то, естественно, не будет он в эти проблемы местные вникать. Ну, а если вот человек сам хочет, как я, то местные проблемы решаются. Периодически люди в сельский совет обращаются. Они знают, что сельский совет существует, что есть у него какие-то такие вот функции, требуют свое.
Тлумачит намеры балетоваться у сельсовет Жанна Шарбинина. Депутат Осиповицкого райсовета Алексей Тюльку балетоваться повторно не збирається, бо змінив місце проживання. Зі свого досвіду депутатства я зробив вислову, що висілки, які доводилося прикладати йому як депутату, каб вирішати проблеми, з якими до його зверталися люди, завеликі у порівнянні з кінчатковими виниками. Повод для суразмовці самі люди до місцевих советів ставяться більш по-споживецьку.
У нас люди ждуть доброго царя, то есть хотят, чтобы за нас кто-то что-то решал. Вся система в государстве построена таким образом, было так называемое ручное управление, давать какие-то дополнительные полномочия не в рамках существующей системы. Появление реальных полномочий связано, безусловно, с мнением всей системы, сложившейся в стране.
Суразмовца застается прихильником идеи створения партии «Белорусской христианская демократия». У деятельности депутата местного совета, на ягоную думку, на первом месте повинны быть интересы людей.
В какой какой-то степени ты должен их интересы отстаивать даже больше, чем интересы политической партии. Если добиваться какого-то результата по-настоящему, являясь депутатом местного совета, то надо делать более профессионально, то есть тратить на это фактически все свое свободное время, не работая больше нигде. Тогда, быть может, можно чего-то добиваться.
Стать депутаткой сельсовету Жанні Шчарбініній допомагали так само сябри Аргкомітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія». Тепер же вона вилучається як незалежний претендент на депутатство.
Может быть, кто-то и относит меня к оппозиции, но я себя к оппозиции не отношу, я просто, ну, может быть, диссидент. Оппозиция – это уже как бы звучит громко, и отношения негативные. Много они говорят, но мало очень делают. Я живу здесь, в данной местности. Эти проблемы меня касаются, поэтому я их стараюсь как-то решать.
Суразмовца зазначає, что подтримливая связи с некоторыми лидерами оппозиции и остается прихильницей белорусской христианской демократии. Жанна Шчарбініна каже, что людей привучили быть пассивными. Насельництво активизуется, зазначає яна, коли есть проблема, якая закранає интересы одразу многих людей. Тады з'являються и лидеры. Например, погроза закрытия овсянцы поликлиники выкликала протест вязковцов. Люди оборонили яе. Сярод оборонцев была и депутатка Шчарбініна. Статус депутата, зазначає яна, допомог развязать пытание будовництва у вёсцы станции обезжалезвання и заблокировать узведение шкодного для новоколля свинокомплексу.
З Могильовщини передавав Андрій Білогубов.
Живая свобода з Сергієм Обламійком.
Як наші слухачі вже відають, недавно редакцію газети Слонімської виселили зі свого помешкання четвертий раз. З 2006 року за редакцією відмовляються заключати домови державне підприємство «Білпошта» і «Білсоюздрук» для внесення у підписний каталог і для продажу видання у шапіках. Об тим, як існує єдина незалежна на Городинщині громадсько-політична газета, наш кореспондент Михайло Корнєвич гутарить з редактором видання Віктором Володощуком.
Скажите, коли ласка, як гэтым разам патлумачылі вам прычыны высялення з памяшкання?
Значит, не было никаких перед гэтым на перезадні заводу до нас, не было ні папережжання, і вдруг раптоўна, значит, показали мне паперку про то, что я повинен з'ехаць з этого памяшкання. Чарговы раз пришлось переехать. Значит, нашли мы под рекламную службу покойчик, господар будинка приватник, и он, так сказать, погодился. Мы заключили домову, ось почали працаваць з першага, так сказать, студзеня.
Некалькі гадоў вони былі при приватный будинок для редакции. Чему не отрымливаться разместиться у им?
Мы купили, я его, так сказать, отремонтовал. Вот будинок, який має быть, и где можно працевать редакция газеты. Але ж это приватная хата. Для того, чтобы ей працевать официально, треба вывести жильевого фонду. Мне не дозволяют. То есть опять находят некие певные причины. Певный час я размовлял былым губернатором Гродинской области, подаром Шапира. И сказал, ну, покуль не.
Скажите, Клиласка, а что нового у ваших перемовах с керовництвом Белпошты и Белсоюздруку?
Пишутся письма до керовництва Белсоюздруку и Белпошты отповедные. А лишь отказы всех завсёды. Нем это сгодно. Целось, опошним часом допомагали читачи, звертались провести пикет. А лишь уже мусить раз 10 вернулись в Иконкам, отказ не, значит, не дозволяется, и всё.
И каким чином вы теперь доходите до читача?
У нас працует 10 распошудельников, 5, значит, поштальонов. Значит, полные есть кропки, где люди продают газету, те разносят газету по квартирах. И потом газета отсылается альбо в бандеролях про ту же самую Белпошту, альбо отримают люди про наших поштальонов на руки.
Скажите, Клиласка, с чем можно поравнать сегодня працу незалежного журналиста в районном городку?
Информацию вогули ніяка не дают журналистам, просто посылают вельми далеко, скажем так. У нас есть своя газета, и мы всю информацию даем туды. Я ж ведаю, что они размовляли с нашими супрацовниками журналистов, чтобы покинули працевать в газете. И на журналистов был тиск, и вот на семьи их, я ведаю, люди просто казали про это, и кто заходил куда-то в меньшее место. И такие были выпадки.
Насколько я разумею, редакции не удается наладить отношения с уладами, а какая связь у вас с читачом?
Мы подтримливаем за все нашего читача, человека, который живет на Слонимщине. Мы николи не обходим его заваги. Мы за все листы, которые он досылает, стараемся проверить, а потом надруковать. Как человек бачит, что он не покинут, не на все 100%, но тем не менее, на большая частка тех публикаций, которые являются на сторонках нашей газеты, решается становочно. И сегодняшняя тема – это одна, это жилье, это медицинские послуги, это пенсии, это просто неповага до человека, до его, так сказать, маленькой-маленькой его проблемы, якая его хвалюет.
З редактором газеты Слонімської Віктором Володощуком гутарив наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Штодня на хвалях свободы гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу «Імя Францішка Ляхновіча» за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
На гэтым тыдні гучаць фрагменты кнігі былога палітвязня Алеся Кіркевіча «Нясконченая адысея. Беларуская турма для пачынаючых».
Расклад дня у амерыканца быў наступны. 6.00. Пад'ём. Замест больш тусклай начной лампы загараецца дзённая. Святло гарэла цэлыя суткі. А ў кармушку прасоўваецца пыса кантралёра з фразай «Пад'ём». Я асабіста прачынаўся зазвычай за некалькі хвілінаў перад гэтым, ад грукату кармушак і шчоўкання штэпселяў у суседніх камерах. З 6.00 до 7.00 – прыбіральня. Гэта значыць, што ў дадзены прамежак часу кантралёр мае стукаць ключом аб засоў дзвярэй камер, каб ты падрыхтаваўся і праз пару хвілін вырашыў у складзе ланцужку з 3-6 сукамернікаў да прыбіральні. Іх было дзве – на першым і на другім паверхах. Канешне, пару хвілін было умоўнасцю. Пасля сігналу магло прайсці і паўгадзіны, а магло – 30 секунд. І калона выходзіла. Першы чалавек, як правіла, нёс вядро, якое выкарыстоўвалася да задавання малой патрэбы цягам вечару і ночы. На зваротным шляху яго нёс апошні. Чаму першы? Каб раптам не абліць вядра сукамернікаў на крутой лесвіцы, з усімі выцікаючымі для іх на зоне наступствамі. Распавядалі, што Зельцер, які ў выніку змовы дыктатара з Березовскім правіў у гэтых сценах 2 гады, неяк налаўчыўся і абліў з вядра кантралёра. Учынак гераічны. Каб Зельцер зрабіў тое самае падчас дзеяння групы ўзмацнення, я б скінуўся на помнік гэтаму чалавеку. У самой прыбіральні час таксама не быў жорстка пралічаны і залежаў ад адэкватнасці змены і пажаданняў начальніка СІЗА адносна канкрэтнай камеры. 2 дзіркі ў падлозе, 2 рукамыйнікі. Кран на ўзроўні каленяў, сметніца, кафляныя сцены, падлога і самотнае дрэва ў вакне. Каля 8.00 сняданак. Каша, рыж ды грэчка, якія неўзабаве зніклі з рацыёну, што дазволіла нам зрабіць высновы аб стане беларускай эканомікі, альбо аўсянка. Тут жа выдаваўся хлеб на ўвесь дзень. За колькасць боханаў часам даводзілася ваяваць і лаяцца з кантралёрам. Афіцыйныя нормы харчавання, як зрэшты і ўсяго астатняга, засталіся для нас вялікай таямніцай. Пасля заезду палітычных у ноч на 20 снежня 2010 года разам з раптоўнай заменай начальніка СІЗА з камераў зніклі табліцы з правамі і абавязкамі зняволеных. З часам іх вернулі. Засталіся там толькі абавязкі. Каля 9.00. Абход. У гэты час акурат заступала новая змена кантралёру, якая пачынала варту з наведвання ўсіх камераў. Выглядала гэта так. У пэўны момант, якога ўжо чакалі, адчыняліся тармаза, і ў камеру завальваўся, скажам, Ганс, ці любы іншы начальнік змены. З-за ягонай спіны выглядала пара масак, каб на Ганса раптам ніхто не накінуўся, напрыклад, з шарыкавай асадкай у руцэ. Прафесійная зброя шмат каго з тут прысутных палітыкаў, хлебаў якіх была зазвычай журналістыка. Цягам абходу дежурны па камеры дакладвае аб колькасці зняволеных, аддае карэспандэнцыю, заяўляе аб колькасці гадзін шпацыру і пажаданай змене. Змена існавала 3 – 2 да абеду і 1 пасля. Ходзіць па колу і здабывае з нашых замкоў звонкі металёвы гук. Бдзынь! За пару хвілінаў мы меліся апрануцца і напружана чакаць, пакуль не заскрыпяць тармаза. Выхад у дворыкі у суправаджэнні масак заўжды нагадваў шоу альбо паласу перашкодаў. «Быстрей! Быстрей!» Бух! Удар дубінкай аб борцік. Пад крыкі, стук дубінак і пошчак электрашокераў калону з некалькіх вязняў, якія меліся трымаць рукі за спіной, гналі па лесвіцы ўніз, на першы паверх, пасля на вуліцу. Любое запавольванне каралася, таму, калі першы занадта спяшаўся, камера гэтага, мягка кажучы, не вітала. Нехто ў хвасце мог спазніцца і адпаведна атрымаць адмазак. Турэмных дворыкаў налічвалася 6. Сярэдні памер 3 на 5-6 метраў. Трэці і чацвёрты больш прасторныя. Пяты і шосты самыя маленькія і паскудныя. Пяты меў шырыню 1,5 метра, а даўжыню 6-7, за што я атрымаў назоў расстрэльны. Тут і сток для крові ёсць. Жартам удакладняў нехта з вязняў. Хаджэнне па колу ці ў разнабой зазвычай залежала ад змены і гатоўнасці камеры да арганізаванага пратэсту, які хоць і зрэдку ратаваў сітуацыю, але прынамсі дазваляў адчуць мінімальную сатысфакцыю. Па мосціку гэтым часам ходзіць прадольны, зазіраючы ў дворыкі праз сетку, якая замінае бачыць чыстае неба. З калонак валіць клубняк, шансон, радыё, пакуль не забаранілі, бо трапляліся навіны, альбо ДДТ. Я відпочивав на піснях Шевчука і спробував абстрагуватися від решти музики. Раціональний сенс уключеної музики був простим, каб дворики не чули один одного. Перекрикування погрожало карцером. Каля 13.00. Обід. Суп гороховий, борщ чи бульйон з макаронами. Друге – бігус, бураки чи макарони. Місцевої гарбати ніхто ніколи не брав, тому її навіть не возили на КАМАЗах. Нож – вельми дефіцитна річ, яку під час їжі можна вичепити у контролера на хвилину-дві. Що казати, коли станки для гаління видавалися у одмислові години, два рази на тиждень. І навіть зламаний станок ти мусив вертати про скармушку контролеру.
Гэта быў фрагмент кнігі былога вязня плошча Алеся Кіркевіча «Няскончаная адысея. Беларуская турма для пачынаючых».
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу на Францішка Ляхновіча даступныя праз сайт «Свабоды».
Вы слухаеце «Жывую свабоду». Сёння ў Менскай галерэі «У кароткае» праходзіць вечары на памяці былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гавла, арганізаваная шэрагам грамадскіх арганізацыяў. Зараз у нас на сувязі наша карэспандэнтка Іна Студзінская. Яна раскажа, што адбываецца цяпер у галерэі «У». Іна, добры дзень, вы ў эфіры.
Добры дзень. Ну, на жаль, наша інтэлігенцыя вельмі так марудно збирается, хотя зале уже амаль полная, вечерина покуль еще не почалася, ну, с хвилины на хвилину она почнется. У зале политики, представники интеллигенции, громадские дячи, правооборонцы, вот я бачу Олега Трусова, Миколу Купаву, Жанну Литвину, Валера Пролова, жонку політв'язня Олеся Беляцкого Наталю, тут правооборонцы Гаря Паганяєва, Тетяна Ревяка. Чекається, що буде показаний останній фільм Гаула, буде зворот солідарності з кубинськими дисидентами, і саме головне, будуть успоміни Беляцького про Гаула. Бо у минулому році Олесь Беляцький був першим білорусом, який отримав премію Вацлава Гаула. Чекається відеозворот Петрушки Шустової, яка, на жаль, не змогла приїхати. І сьогоднішня ось ця вечерина примеркованная до годовини підписання Хартії 77. Ось я бачу, чую, почалися аплодисменти, ось вона починається ось менавіта у гэтай хвилини.
Дякую. Дякую, Іна. Гэта была наша корреспондентка Іна Студзінська. Яна сочыць за ходом вечарыны памяці Вацлава Гавла, якая адбываецца ў Менскай галерэі «У кароткае». Праз 30-40 хвілін новае ўключэнне. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы праграмы. Савецкі суд Менску пакараў старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку за парушэнне парадку правядзення масавых акцый штрафам амаль у 6 мільёнаў рублёў. У Менскай галерэі «У» адбываецца вечарына памяці былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаула. Яе арганізавалі шэраг грамадскіх арганізацыяў. Сынам Вольгі Карыч заняліся органы апекі. Пра гэта паведаміла палітык. Органы апекі гэтую інфармацыю абвяргаюць.